Третья дорожка третьей кассеты. Черт его знает, то ли он до конца не верил в серьезность твоих намерений, то ли решил, что стоит принести букет, и все вернется на круги своя. Ты увидела букет, лицо у тебя стало землистого цвета, и, наверное, ты упала бы в обморок, если бы Ольга и Светка не подхватили тебя, не поддержали тебя. А судья все увидела и поняла, и вас развели за 5 минут. «Пока», — сказал Кузя, когда вы все вышли из суда. «Зря ты все это сделала». И пошел по пыльной сентябрьской улице, веселый и беспечный, уверенный в абсолютной своей правоте, а ты осталась хватать ртом воздух, как рыба. Уже потом, позже, он придумал легенду, что ты никогда его не понимала, что высосала из него все соки, что разбила его жизнь и вообще оказалась заразой. А нам некогда и неохота было разбираться. Мы продолжали дружить с Кузей, а с Катькой перестали. И как она жила до тех пор, пока не попался ей этот самый Илья, владелец заводов, газет, пароходов и отелей, никто из нас не знает. Ольга Пилюгина рассеянно потерла лоб, избавляясь от наваждения. «Карточка», — пробормотала она. «Но карточку в банке может получить только сам владелец, а ты говоришь, что ты ее привезла. Как это возможно?» Катька зараза махнула рукой. «Ольга, ну что ты говоришь? Кузя написал на меня доверенность, и мне все выдали. Нотариуса к нему в общагу тоже привозила я. Кузя наотрез отказывался идти в контору и говорил, что у него нет времени на стояние в очередях. Так что если в следующий раз баба Вера тебе скажет, что со мной приезжал мужчина, знай, что это был нотариус. Ничего детективного». «Сколько денег вы ему заплатили?» «Полтинник», — буркнул мужик. «А что такое?» 50 тысяч чего?» «Долларов, разумеется». Бедная Ольгина голова пошла кругом. 50 тысяч! Гигантская сумма! А зачем вам вообще это усыновление? Женьке 16. Через 2 года он станет совершеннолетним. Для чего такие сложности и такие деньги?» «Но вам-то какая разница?» — почти закричал мужик. Этюд из жизни миллионеров стремительно превращался в картину «Все люди одинаковы». Данный миллионер орал и возмущался, как самый обычный мужик, которому не нравится, что к его жене пристают со странными вопросами. «Мне важно все понять», — как можно убедительнее сказала Ольга. «Мы должны узнать, кто убил Кузю. Если вы не убивали, я должна исключить вас из списка подозреваемых». «Боже мой!» — пробормотал мужик, будто в раз обессилев. «Как я раньше не догадался! Вы чокнутая, да?» «Илья!» «Нет, но она же чокнутая!» «Ольга!» — твердо сказала Катя. «Вопрос с усыновлением не имеет никакого отношения к убийству. Мой муж — гражданин Франции. Для того, чтобы Женька по достижении совершеннолетия получил свою часть акций в семейном бизнесе, он должен быть сыном Ильи. Это записано в уставе корпорации, которой владеет его семья. Для нас и для Женьки очень важно, чтобы Илья его усыновил. Поверь мне, Кузя тут вовсе ни при чем». «Ну, конечно», — подумала Ольга быстро, — «ни при чем. Вам нужно устроить свои финансовые дела, а Кузя вам мешает. Этот Илья нанимает человека, который убивает Кузю, и позвонил еще раз». Тишина за глухой железной дверью, стилизованной под красное дерево. Посреди двери было латунное кольцо, и Хохлов, устав прислушиваться, еще поколотил в это кольцо. И после того, как он поколотил, стало понятно, что за дверью происходит какая-то жизнь. Тоненько и как будто очень далеко залаяла собака. Что-то сильно стукнуло, и женский голос, усиленный динамиком, вдруг грянул посреди лестничной площадки. «Вы их кому?» Хохлов заозирался, заоглядывался, но никаких динамиков не нашел и поэтому поднял голову и ответил в воздух. «Мне нужна Наталья Павловна». Собака залаяла на этот раз оглушительно, будто в микрофон. «А вы кто?» Перекрикивая собачий лай, спросил неведомый мощный голос. «Моя фамилия Хохлов. Я друг Димона, то есть Дмитрия Пилюгина из 16-й квартиры. Мне нужно с вами поговорить». «Я не стану с вами разговаривать!» «Наталья Павловна!» — закричал Хохлов и опять стал озираться. «Я ничего плохого вам не сделаю. Мне просто нужно спросить. Меня уже спрашивали в милиции. Я все рассказала». «Наталья Павловна, вы меня видите?» И Хохлов повернулся вокруг своей оси, как балерина в финальном сцене балета «Жизель». «У меня нет оружия и вообще ничего нет. Я могу оставить на площадке куртку, чтобы вы не беспокоились. У меня всего два коротких вопроса, и я уйду. Я вам не открою». На площадке было всего две двери. Возле одной из них плясал Хохлов, а вторая вдруг на секунду приоткрылась. Из нее показалось любопытное лицо и тут же скрылось. Громыхнуло железо, щелкнули замки. «Ну, хотите, давайте так поговорим, через домофон!» — надрывался Хохлов. «Клянусь вам, я только спрошу и уйду, клянусь!» «Черт с вами!» — сказал динамик. «Сейчас!» То ли из-за мощного голоса, то ли из-за того, что пришлось потратить столько усилий, чтобы уговорить неведомую Наталью Павловну, Хохлов ожидал увидеть могучую и дородную даму средних лет в лосинах и длинной майке. Когда дверь отворилась, он чуть в обморок не упал. Наталья Павловна оказалась эфемерной красавицей в джинсах и короткой вязаной кофточке, приоткрывавшей смуглый живот. В пупке блестел бриллиант. Хохлов открыл и закрыл рот. «Если вы меня прикончите, — предупредила Наталья Павловна, — не будет вам ни прощения, ни оправдания». «Я не собираюсь, — уверил ее Хохлов, косясь на пупочек. — Вы мне только скажите, что вы видели той ночью, когда убили Кузьмина». «Проходите, — пригласила красавица. — Хотите, кофе сварю?» Хохлов истово закивал и сказал «нет». «Я не поняла». В просторном холле пахло сухими цветами и кофе, и лежал японский соломенный коврик, и на деревянной лестничке валялась белая шуба. «Алло!» — из-за его спины позвала Наталья Павловна. «Вы кофе будете или не будете?» Хохлов помотал головой на этот раз отрицательно. «Ну, как хотите». Из распахнутых двойных дверей выбежала длинная и узкая такса и остановилась, задрав длинную и узкую морду. «Это Милка», — представила Наталья Павловна. Такса подошла к Хохлову и зарычала. «Милка, если он станет меня убивать, тебе придется его порвать в клочки», — сообщила такси хозяйка. «Понял, мальчик?» «Она же Милка», — глупо сказал Хохлов. Но тут такса повернулась к нему задом, и стало отчетливо видно, что это и впрямь мальчик. «Ну и что? На самом деле его зовут Милон. Помните недоросля?» Хохлов не помнил никакого недоросля. И Наталья Павловна пояснила, что комедию «Недоросль» написал Фанвизин, и там как раз есть персонаж, которого звали Милон. Хохлов смотрел на нее во все глаза. «Так о чем вы хотели меня спросить?» Она сгребла с лестницы белую шубу, поднялась на две ступеньки и зашвырнула ее наверх. Шуба тихонько сползла обратно. Девица не обратила на нее никакого внимания. «Вы гуляли позавчера вечером с Милоном и видели драку. Правильно я понял?» Она вздохнула и пятерней растрепала и без того растрепанные белые волосы. Растрепав, она, кажется, стала еще красивей. Ну, что-то такое примерно. Ну, то есть не драку, а как дядька из нашего дома дал второму дядьке в морду, то есть в лицо, то есть по физиономии. Что было дальше? Она пожала плечами. Милка залаял, я побежала, и все. Больше ничего не было. Я это в милиции рассказала. «А где вы были в тот момент?» Она удивилась. «Во дворе». Хохлов посмотрел на нее. «У вас везде объявление, что во дворе с собаками гулять нельзя», — быстро сказал он, «что их нужно выводить за территорию. Вы Милона выводили за территорию?»
«Конечно».
Думать последовательно и логично, приказал себе Хохлов, вспомнив наказы подполковника Никоненко. «Думай так, чтобы все укладывалось в схему». «Но дом можно обойти только с одной стороны», — продолжал Хохлов. «Стой, где подъезд». Они дрались возле подъезда. «Вы шли к воротам или возвращались от них?»
«Возвращалась. Я с перепугу побежала обратно к воротам, вместо того, чтобы к своему подъезду бежать. Мне тогда бы нужно было мимо них, а я испугалась».
«Так, вы испугались и побежали к воротам. Дальше что?»
«Ничего. Я постояла и пошла обратно. У подъезда никого не было. Я специально заглянула за угол, прежде чем дальше идти».
«Стоп!» — сказал Хохлов. «И трупа не было?»
«Ну, конечно, нет! Что за глупости вы говорите? Если бы там был труп, я бы от страха...»
«Стоп!» — закричал Хохлов. «Если трупа не было, тот самый, с кем дрался ваш сосед, должен был пройти мимо вас, если он шел к воротам. Он мимо вас прошел?»
Девица подумала. «Никто мимо меня не проходил».
«Но этого быть не может! Этого просто не может быть, и все!» Тут такса Милон, которой не нравились крики Хохлова, залаяла и стала припадать на передние лапы. «Замолчи!» — велел ей Хохлов. «Если он не проходил мимо вас, значит, он вернулся в подъезд? Больше ему идти было некуда?»
«Ну, этого я не знаю», — бодро заявила девица. «Может, он на такси уехал? Там машина такси стояла, а потом уехала».
«Где стояла машина?»
«Довольно далеко, у детской площадки».
«И она вам навстречу не проезжала?»
«Нет. Когда мы с Милоном возвращались, она все еще там стояла, а дядек не было, ни одного, ни другого».
Хохлов думал. Ему казалось, что он думает очень последовательно и логично. «А вы не видели, кто сидит в такси?»
«Господи, ну, конечно, нет. Водитель там сидел, потому что двигатель работал, и фары светились. Но я же вам говорю, она далеко стояла, у детской площадки. Может, водитель ждал кого-то?»
«Хорошо», — сказал Хохлов, — «хорошо. Спасибо вам большое. А вот когда они дрались, вы не видели на том, втором, была шапка или нет?»
«Была», — уверенно подтвердила девица Наталья Павловна. «Я еще обратила внимание. Жуткая такая вещь. Чудовище, а не шапка. Когда наш дядька ему врезал, Триух упал, и тот второй ее поднял и на голову нахлобучил. А я убежала. Я думала, что они дальше драться станут, а я этого так не люблю».
«И все это вы рассказали в милиции, правильно?»
«Ну да. Только они не спрашивали, кто куда пошел, а просто спросили, видела я драку или нет. Я сказала, что видела. И про шапку они не спрашивали».
«Хорошо», — повторил Хохлов. «Спасибо вам большое». Он удивился, почему про шапку у дома управшей Хакима спрашивали, а у нее нет.
«Пожалуйста», — весело сказала девица, — «приходите еще. Я думала, что вы бандит и решили меня убить, как ценного свидетеля. А вы очень даже милый.
Спасибо, буркнул Хохлов и опять покосился на пупок с бриллиантиком. Девица потянулась, для чего закинула за голову руки, и выгнула спину. Живот оголился еще больше, и Хохлов вздохнул. «Кофе точно не будете?»
Он кивнул и сказал, что не будет.
«Точно!»
«Тогда до свидания!» — попрощалась девица. «Милон, скажи дяде до свидания!»
Хохлов кивнул и Милону тоже.
«И не ходите вдоль дома!» — напутствовала его девица. «У нас вроде дом приличный, а тоже, знаете, всякое бывает!» Мне папа, когда покупал эту квартиру, все говорил, что его дочь должна жить в безопасности и под охраной. А у нас тут и убийства, и из окон кидают всякое. В прошлый раз камнем метнули, представляете? Как раз когда та драка была, я думаю, ну вот тебе, приехали, и драка, и еще камнями кидают».
Хохлов остановился, чуть не наступив на Милона. Тот зарычал грозно.
«Какими камнями?»
«Да черт их знает!» — беспечно сказала девица Наталья Павловна. «Мы к своему подъезду бежали, и тут мимо нас хить и в снег. И главное, здоровое что-то, тяжелое, прямо в сугроб. Я думала, а вдруг бы мне этой штукой по голове попали?»
«Где?» — закричал Хохлов. «Где это было? Вспомните точно! Где именно?»
Он кричал так громко, что Наталья Павловна попятилась от него, а Милон стал припадать на лапы и бросаться, как настоящий боевой пес.
«Да все у первого подъезда и было!» — пробормотала девица. «Как раз там, где они дрались!» «А что такое-то? Что случилось?»
«Все нормально», — заверил последовательный и логичный Хохлов. «Вы просто умница».
«Нет, вы не просто умница, вы еще и красавица».
«Я знаю», — не моргнув глазом, заявила девица. «Все так говорят, не только вы. Ну и что с того?»
Хохлов за передние лапы поднял с пола неистовую таксу, оказавшуюся неожиданно тяжелой. Такса вырывалась, брехала и норовила его укусить, и с чувством поцеловал ее в морду. Потом он бросил Милона и поцеловал девицу. Та покачнулась под напором его чувств.
«Шапка! Такси! Камень в сугробе!» — подытожил он. «Все ясно!»
Он выскочил за дверь, ринулся вниз по лестнице и только на середине пути вспомнил, что в доме существует лифт. Зачем-то побежал обратно, вызвал его, не дождался, кинулся к лестнице. И в это время приехал лифт, и у Хохлова в кармане зазвонил телефон.
«И что ты делаешь в моем доме? Да еще голая!»
Галя, Арина, попавшая в совершенно идиотское положение, как в комедии, мечтала только об одном — провалиться сквозь землю и выйти на поверхность где-нибудь в районе Антибов и сразу в комплекте с шезлонгом, чтобы улечься на солнце и ни о чем не думать.
«Галя, ты все неправильно понимаешь. Просто у меня дома разгром, и Митя привез меня сюда. Мне просто деваться некуда».
«Да какое мне дело до твоего разгрома? Что это еще за дела? Я только за порог вышла, а он уже бабу притащил».
«Галя!» — по слогам произнесла Арина Родина.
«Ты что, не слышишь? Посмотри на меня. У меня губа разбита, и все волосы на голове выдраны. На меня напали в моей собственной квартире. Митя приехал и привез меня сюда, потому что мне негде было ночевать».
Маленькая женщина в высокой шапке с тогом, которая до этой минуты безмолвно стояла в дверях, сделала шаг вперед, ткнула пальцем в собачью подстилку и спросила брезгливо: «А это что за гадость?»
Арина оглянулась. Она не поняла сразу, какую именно гадость та имеет в виду. «А это Митина собака и ее щенки».
«Боже, что она говорит?» — страдальчески произнесла женщина и приложила к вискам ладони с оттопыренными мизинцами.
«Какая собака? В этом доме никогда не было никаких собак!»
«Мама!» — плачущим голосом сказала ей Галя. «Мама, ну что вы с ней разговариваете? Разве вы не видите, что происходит?»
«Нет, я вижу», — угрожающе заявила женщина и отняла от висков руки. «Я вижу, что происходит!» «Это же надо набраться такой наглости, чтобы буквально на следующий день прыгать к мужику в постель, разгуливать в чужом доме голой, да еще приволочь с собой всякую гадость!»
«Мама, теперь вы видите, что мне приходится терпеть!» — выкрикнула Галя и зарыдала. «И так все время! Постоянно! Это же... Нет, это не жизнь, а сплошная цепь унижений, унижений и оскорблений!»
Арина Родина растерялась. Все происходящее казалось ей неестественным, нереальным, как глупый сценарий все той же комедии, где сценаристу непременно нужно, чтобы героиню застали в неположенном месте в неположенное время, и он сочиняет ерунду, только чтобы как-нибудь свести концы с концами.
«Послушайте», — опять начала она, — «ну что такое вы говорите? Галя, ты же меня давно знаешь. Мы с Митей 100 лет знакомы. На меня напали. Он привез меня сюда, а сам уехал на работу. Тяпа — его собака, он ее где-то подобрал. Я пыталась ее помыть, и поэтому мне пришлось раздеться».
«Вы сами-то понимаете, какую чушь несете?» — ласково спросила маленькая женщина и поддернула свой сток на голове. Открылся влажный бледный лоб с прилипшими к нему волосами. «Вы узнали, что у молодых людей вышла маленькая семейная неприятность, и воспользовались случаем, чтобы занять еще не остывшую постель».
«У каких молодых людей? Какая неприятность?» «У моей дочери и зятя!» — выкрикнула женщина. «Вот у каких! То есть почти что зятя! И вы нагло втираетесь к нему в квартиру, разводите тут своих собак, ходите голая, тут, где кругом вещи моей дочери и семейные реликвии!»
«Реликвии?» — переспросила Арина.
«Ах, мама, да о чем вы с ней говорите?» А еще прикидывалась. «И он говорил мне, что у него с ней ничего нет, что они просто друзья».
«Так не бывает», — решительно отвергла такое предположение маленькая женщина и стала снимать шубу. «У мужчин на уме всегда только одно.
Какие такие друзья? Если он дружит с женщиной, это наверняка значит, что она его любовница. Сколько раз я тебе говорила, учила тебя. И вот когда все открылось...»
«Ничего не открылось!» — крикнула Арина. «Послушайте меня! Я сегодня же уеду домой!»
«Ах, что это изменит?» — прорыдала Галя из комнаты.
«Цепь оскорблений и унижений! Унижений и оскорблений!»
«Мужчина? Это две руки, две ноги, а посередине сволочь!» — изрекла маленькая женщина.
Под шубой у нее оказался белый платок, концы засунуты в подмышки и почему-то завязаны на спине. Для тепла, наверное. Арину вдруг страшно заинтересовало, как можно завязать на спине платок на уровне лопаток. Или тетка не сама завязывала, дочка ей помогала.
«Мама, вы посмотрите только! Она и в компьютер влезла! Кто тебе разрешил включать компьютер? Как ты посмела все тут трогать? Если ты просто приехала в гости, то зачем полезла в мои вещи?»
«Да я не лезла. Компьютер мне Митя разрешил включить. Я должна перевод сдать. Я просто сидела и работала.
Ну, все понятно, Галочка, сказала мать.
Решительным шагом она прошла в комнату и окинула ее подозрительным ястребиным взором. Она пришла сюда с далеко идущими намерениями. Решила обосноваться тут навсегда. Видишь, девочка, она тут и работает даже. А ты уверена, что в твое отсутствие она не спала в твоей постели? Помнишь, ты на Новый год ездила в Воронеж? Помнишь? Я же тебе говорила, что мужиков нельзя оставлять одних. А ты мать не слушаешь и никогда не слушала. Вот тебе живая иллюстрация того, что лучше материнского сердца нет советчика.
Господи! — воскликнула Арина. — Какая чепуха!
Ей почему-то было стыдно за Хохлова, словно это он давал тут гастроли и говорил глупости, деланно театральным голосом. Он был совсем ни при чем, но стыдно было именно за него. — Вот что, женщина! — строго сказала Галина мать и повернулась к Арине. — Дело молодое. Они тут сами разберутся, без нас. А вы давайте-ка на выход. Прошли те времена, когда мужиков можно было просто так голыми руками хватать. Вы и сами видите, что вам тут не место. Вы, дамы интеллигентные, в возрасте, должны все понимать. У вас, женщина, небось, кроме собак этих проклятых, еще и дети имеются. Галочка, у нее есть дети?
Нету у нее детей. Она все никак родить не может.
Галя появилась в проеме и стала рядом с матерью. От этого их ублюдка Кузьки хотела родить. И то не смогла. Кому ты нужна, старуха из Аргиль? Убирайся вон из моего дома.
Галя, попросила Арина, остановись.
Собака на подстилке глухо рычала, а Арина все время закрывала ее спиной. От разгневанных матери и дочери. Все опасалось, что они как-нибудь навредят щенкам.
«Нет, вы посмотрите на нее, мама. Вы только посмотрите. Она еще смеет рот открывать. Сама приперлась в мой дом и рот открывает. Убирайся вон отсюда. Сию же минуту убирайся!»
«Галь, ты не понимаешь, — сказала Арина. Я и так собиралась уехать, только сейчас я не могу. Мне отец замок обещал поменять. Он поменяет, и я поеду домой.
Нет, дорогая моя, ты домой прямо сейчас поедешь, прямо сию минуточку. Навострила лыжи на чужого мужика. Своего найди и сиди у него со своими переводами, а этот мужик мой, мой, мой.
Она кричала очень громко, и собака вдруг резко поднялась, став примерно по пояс Арине, вздыбила на загривке шерсть и зарычала громче. Мать и дочь одинаково попятились, а потом переглянулись. «Забирай свое отродье! Ишь, обосновалась тут! Собаку притащила! Ты бы еще ребенка на улице подобрала, дура!» — выпалила Галя. «И чтобы духу твоего не было рядом с Димочкой, и собачьего духу, чтобы тут не было! Никогда! Никогда!» Димочка, это надо понимать, Хохлов. Никто и никогда отродясь не называл его Димочкой. Эта Димочка вдруг взбесил Родионовну. Она глубоко вздохнула и взялась рукой за горячее и шелковистое после мытья собачье ухо. Тяпа вопросительно посмотрела на нее, а Арина подумала, что они с Тяпой переглядываются точно так же, как Галя с матерью, с абсолютным женским пониманием. «Ты и решила, что раз мы поссорились, так ты можешь тут голый расхаживать и тряпки свои раскладывать!» И Галя швырнула на середину комнаты Аринины джинсы. «А я тебя все равно выгоню!» «Выгоню, выгоню!» Арина прошагала в комнату и уселась к компьютерному столу. За ней пришла собачища и стала поперек комнаты, перекрывая подступы к Родионовне. «А я не уйду», — заявила Арина. «И ты что хочешь, то и делай. Я не уйду, потому что идти мне некуда. У меня дома все вверх дном, и замок папа еще не поменял». «Галочка, вызывай милицию», — приказала мать. «Мы сами не справимся. Давай, давай, звони. Говори, что у нас тут кража со взломом, мы в квартире застали злоумышленницу и готовы сдать ее властям». Галя посмотрела на мать с сомнением. Должно быть, идея показалась ей не слишком хорошей. «Галя, вызывай милицию, кому говорят. Мы ее сдадим властям, будет знать, как мужиков воровать и голые шастать». «Мама, вы уверены? Я здесь даже не прописана. Да и Димочка...»
«Димочка твой, подлец и ублюдок, вот он кто! Да если бы я знала, кому доверяю свою дочь! Если бы я только подумать могла о таком коварстве!»
И тут она постучала себя ладонью по лбу, как бы подтверждая, что мысли о коварстве решительно не укладываются у нее в голове.
«Я бы тебя даже на порог не пустила к этому самому Димочке! Я бы тебя за косо домой приволокла, а вместо этого я верила твою судьбу, негодяю!»
«Хохлов никакой не негодяй», — угрюмо сказала Арина. «Успокойтесь, в конце концов!»
«Уходи отсюда!» — закричала Галя и покраснела до корней волос. «Что ты тут сидишь и вякаешь?» «Вякает она, проститутка старая! Иди, чужих мужиков обхаживай, а со своим мы сами разберемся!»
«И с него еще спрос будет», — пригрозила Галина мать.
«Как это возможно? Обмануть нас вздумал, прохиндей бессовестный!»
«Хохлов никакой не прохиндей», — еще угрюмее заявила Родионовна.
«Ну, хватит!» — решила мать
и снова приказала Гале. «Вызывай милицию, кому говорят.
Ничего ты без меня толком сделать не можешь.
А тебя я сейчас отсюда выволоку. Пикнуть не успеешь. Пошла вон, пошла, пошла!» Это было сказано собаке, которая по-прежнему тихо и грозно рычала. Но почему-то боевая мамаша не приняла ее в расчет. Будто кузнец перед наковальней, она засучила рукава, уперла руки в боки и пошла на Арину.
«Не подходите ко мне!»
— пробормотала та и на всякий случай отъехала с креслом к стене. Вот только драки ей не хватало. Драки с Галей и ее матерью в доме у Хохлова.
«Бабу привел! Надо же такому случиться! Да ладно бы еще была молодая, красивая, а то так... Плюнуть некуда, посмотреть не на что. Чего глаза вылупила? Убирайся вон отсюда. А с мерзавцем я попозже поговорю, по-своему. Нашел, дур. Думает, раз Галочка нежная, беззащитная, об нее можно ноги вытирать. Мерзавец, урод!»
Она подумала и еще добавила от души.
«Половой извращенец!»
«Прекратите!» Заорала Арина и вскочила с кресла. «Хватит дурака валять! Вы что, обе полоумные? Если полоумные, нужно не милицию, а санитаров вызывать. И не смейте называть Митю мерзавцем! Не смейте! Он самый лучший человек на свете, и я его люблю 15 лет!» Вскрикнув это в запале, она вдруг поняла, что это истинная правда. Только правда... и ничего, кроме правды. «Он всем на свете помогает. Он добрый, умный. Он собаку с улицы подобрал, чтобы на морозе не умерла. Да, собаку. А вы хоть кому-нибудь в жизни помогали? Выручили? Так, как он?» Арина знала за собой такую черту. Ее трудно было вывести из себя, и до последнего она старалась держаться. Но когда бешенство переливало через край, чувство опасного наслаждения, когда она давала себе волю, затмевало все остальные. Она как будто ходила по краю пропасти, балансировала и не знала, упадет или нет. Галя и ее мать молчали. Тяпа тихонько рычала. Орала одна Арина Родина. «Он меня сюда из жалости привез, а не потому, что он мой любовник. Да я была бы счастлива, если бы он меня любил хоть один день в своей жизни, а он меня никогда не любил. И вы еще смеете его называть прохиндеем? Да он порядочнее всех на свете. И моя бабушка всегда говорила, что он самый лучший из всех моих парней». Она перевела дух, как будто осознала себя над краем пропасти. «А сейчас убирайтесь отсюда. Обе, сейчас же! Ну!» «Держи ее! Она бешеная!» — крикнула Галина мать и кинулась вперед. Галя побежала было за ней, но остановилась, не решаясь. Родионовна, уже понимая, что придется принимать бой, проворно укрылась за креслом, присела, и маленькая цепкая мамашина ручка вцепилась ей в волосы, как раз в то самое место, которое болело еще с прошлого раза и воспаленно пульсировало. Арина взвыла. Слезы брызнули у нее из глаз. Она стала отрывать от себя вцепившуюся руку, и тут над ней произошла какая-то короткая схватка. Она не видела, что именно, потому что от боли не могла разлепить глаз. Послышался тяжелый прыжок, рык, визг, что-то с грохотом упало, и вершиной какофонии стал громовой голос, грянувший, как с небес. «Что здесь происходит?» Арина, чувствуя, что больше никто не держит ее за волосы, проворно поползла и остановилась, только упершись лбом в стену. Перебирая руками, она поднялась и тут разлепила глаза. Ничего особенного не происходило, только кто-то все еще продолжал дубасить ее по голове короткими острыми ударами в самое темечко. Раз, 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 удар за ударом. Пытаясь защититься, она закрыла уши руками. Кресло было перевернуто, колеса у него крутились, и все в разные стороны, по крайней мере, Арине так показалось. Галя в отдалении беззвучно открывала рот, приседала и хлопала себя руками по бокам, как наседка. Из пасти собаки Тяпы свешивалась человеческая кисть, которая шевелила пальцами, как в фильме ужасов.
«Тихо!»
Это гаркнул Хохлов во все горло. Он не может гаркнуть, потому что его здесь нет. Здесь только Галя и ее мать, которые называют его негодяем и прохиндеем и грозятся подвести под монастырь.
«Тихо всем! Тяпа, фу! Фу, я сказал!»
И тут произошло чудо. Удары в голову прекратились. И оказалось, что это были не удары, а просто такой громкий крик, что Арине чудилось, будто он лупит в самое темечко. Как только мамаша перестала вопить, стало слышно, что Галя приседает и бьет себя по бокам не беззвучно, а с причитаниями. «Тяпа!» Могучие челюсти разжались, рука вывалилась из пасти, изрядно помятая и обслюнявленная. «Что здесь происходит? Тяпа? Место? Арина, что происходит в моем доме? Я спрашиваю!»
«Убивают! Спасите! Помогите!»
Тихонько простонала обслюнявленная Галина мамаша.
«Врача!» — пискнула Галя.
Громко стонать и пищать никто не решался. Хохлов кинул на пол какие-то пакеты, целую кучу, подошел, отпихнул Тяпу и ощупал мамашину руку. «Зачем вы засунули ладонь ей в рот, Тамара Германовна?» — осведомился он. «Хорошо, что она не откусила, а могла бы».
Она бешеная!» Задыхаясь, простонала мамаша и села на пол. «Бешеная она! Усыпить! А мне укол! Укол в живот!»
Хохлов еще пощупал, а потом приказал. «Пойдите и вымойте руку. Она вся в слюнях. Арина, почему ты без штанов? Галя, как ты сюда попала? Мы же решили, что ты здесь больше не живешь».
«Тяпа, место, я сказал».
«Почему на полу вода? Меня опять залили?»
«Это я тебя залила», — призналась Арина. «Я мыла собаку, она отряхнулась, и вот теперь вода кругом».
«Что ты делала?» — переспросил Хохлов. Арина совсем сникла.
«Собаку мыла».
«Таких собак, — сказал Хохлов назидательно, — моют на автомобильной мойке. В ванне их мыть нельзя. И чем ты ее мыла? Моим французским шампунем?»
«Она бешеная. Они обе бешеные. Она на меня собаку натравила. Мне теперь придется уколы делать. Ты мне заплатишь. Ты мне за все заплатишь, урод проклятый!»
«Да вы посмотрите на руку, Тамара Германовна», — предложил Хохлов. «На ней ни одной царапины нет. Рукав даже не порван. Какое бешенство! Кто вас травил собаками?»
«Твоя любовница!» — пропищала Галя. «Твоя любовница натравила собаку на мою мать! Ты мне за все заплатишь! Ты думал, что просто так отделаешься? Не на ту напал! Все у тебя отберу! Деньги отберу! Квартиру отберу! Машину голым в Африку пущу! Куда ворон костей не заносил! Посуду отберу! Сейчас у народа все права есть!» — выла мамаша.
«Вы о чем это?» — спросил Хохлов. «Галь, зачем тебя сюда принесло? Мы же все решили!»
«Ничего мы не решили! Это ты меня бросил, подонок!»
«Я подонок!» — согласился Хохлов. — «И я тебя бросил. И дальше что?»
«Мить», — тихонько сказала Арина, — «я, пожалуй, поеду. Где моя одежда?»
«Понятия не имею. Я тебя не раздевал», — заявил Хохлов с ужасающей бесцеремонностью. «Подбери пакет из пола и засунь еду в холодильник. Поняла?»
«Митя, я не могу...»
Хохлов подошел к ней, взял за руку повыше локтя и поволок за собой. Она упиралась, но шла, потому что он был сильнее. Еще болела рука, за которую он ее схватил. Он втолкнул Арину в кухню, вышел и через секунду вернулся с пакетами. «Разбирай, сделай что-нибудь полезное».
«Митя, я не могу, я поеду домой».
Хохлов смерил ее странным взглядом.
«Ну, судя по тому, что я слышал с лестницы, у тебя ко мне любовь последние 15 лет, поэтому делай то, что я говорю».
Арина смотрела на него с ужасом.
«Ты слышал? Послушай, Митя, это неправда, я просто так сказала. Я сама не помню, что говорила».
Она бормотала, а Хохлов стоял и слушал. А Арине было очень страшно. «Она говорила, что ты подонок и мерзавец, а я сказала, что...»
«Да, да», — подбодрил ее Хохлов. «Ты сказала, что я лучший человек на свете. Это я тоже слышал. Ты пока займись сумками, а я разберусь с дамами».
Он вышел, а она осталась одна на кухне и вдруг осознала, что он на самом деле все слышал. И теперь непонятно, что нужно делать, как жить дальше. как оправдываться и убеждать его в том, что она не собирается ему навязываться. Вернее всего было бы, конечно, одеться и уехать, но путь к отступлению отрезан. За дверью гремел Хохлов, и повизгивали мать и дочь, и было ясно, что это надолго. Страсти разыгрались нешуточные. Тут вдруг Арина еще дополнительно осознала, что на ней нет никакой одежды, кроме лифчика и трусов, а бледные, отливающие синевой ноги, кое-где в собачьей шерсти, и волосы на голове торчат в разные стороны, и вдобавок с одной стороны выдран значительный клок, и там, видимо, теперь всегда будет лысина. Арина Родина застонала, заметалась, ища во что бы завернуться, но так ничего и не нашла. Кухонные полотенца были слишком малы и никак не желали сходиться на животе, хотя живот и оставался плоским благодаря Ксении Калу, незаменимой голубой капсуле. Арина никогда не поправлялась и считала, что это у нее особенность такая. Не поправляется она, и все тут. Но в прошлом году, как раз перед вожделенной поездкой в Ялту, вдруг выяснилось, что она не может влезть ни в один купальник, а сарафан так обтягивает живот, что ехать в нем невозможно, неприлично. Пришлось покупать другой сарафан, который Арина возненавидела уже за то, что он был на 2 размера больше. Диет было перепробовано великое множество, и все без толку, разумеется, если бы не рекомендации врача по правильному питанию и назначенные им же Ксении Кал, стройная фигура могла навсегда остаться мечтой. Волшебный препарат не подвел, и этим летом любимый сарафан уже ничего не обтягивал, а развивался на горячем крымском ветру, как и положено сарафану. Арина с той поры уверовала в голубые капсулы, и швейцарское средство всегда держала дома, зная, что с ним она уж точно похудеет. Дверь распахнулась, и вошел Хохлов. «Как?» — поразился он. «Так ты сумки и не разобрала!» Арина пулей пролетела мимо него, подобрала с пола джинсы, натянула и стала искать свитер. Кажется, она оставила его на диване, но сейчас там не было никакого свитера. «На!» — сказал подошедший Хохлов и сунул свитер ей в руки. Он лежал рядом с собачьей подстилкой. Арина натянула свитер, вынырнула из горла, вытаращила на Хохлова глаза и замерла. «Что смотришь?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «А где? Где они?» «Ушли писать заявление в милицию и в суд. Я посоветовал написать еще в пожарную охрану», — пояснил он. «Слушай, я есть хочу, помираю. Давай, что ли, хоть омлет поджарим? Хотя я купил свиных отбивных. Ты умеешь жарить мясо?» «Мить, ты же знаешь, что я умею жарить все», — тихо сказала Арина. «Даже семечки. Но я должна поехать домой». «Зачем?» «Как зачем?» «Затем, что я не могу здесь больше оставаться». «Ах, я институтка!» — фальшиво пропел Хохлов. «Я дочь камергера, я черная моль, я летучая мышь. Ты в этом смысле не можешь остаться?»
«Я не могу остаться, ни в каком смысле!»
«Родионовна, ты дура!» — решил Хохлов. «Я думал, что ты умная, и ошибся. Я почти нашел того, кто убил Кузю. Почти нашел, Родионовна. Ты знаешь, что прототипом Милона в комедии фон Визина «Горе от ума» послужил князь Юрий Николаевич Долгорукий Эльстон? «Горе от ума» написал Грибоедов, не моргнув глазом, поправила Родионовна. «Фон Визин написал «Недоросли». Кто был прототипом Милона, я не знаю, а прототипом Митрофанушки был Оленин, ставший впоследствии президентом Академии наук». «Садись, 5», — сказал Хохлов. «Ставлю в журнал, и в четверти выходит 5. Поняла, Родионовна?»
«Митя, что с тобой такое?»
Он потянулся всем телом. Свитер задрался, стал виден голый волосатый живот. Хохлов крякнул и стыдливо поддернул джинсы. «А я сегодня одного щенка пристроил. Хорошие, надежные татарские руки, а может, и узбекские. Но это совершенно не важно, потому что главное, что они надежные. Ты какого хочешь отдать, Родионовна? Хотя нужно сначала посмотреть, кто из них мальчик.
У девочка дети будет, куда дети денешь?»
«Митя, что случилось?» «Слушай сюда, Родионовна». Он с размаху вытащил из принтера листок белой бумаги, рывком поднял кресло, уселся в него и начал быстро писать. «Смотри!» Она подошла и стала смотреть через его плечо. Так было 1000 раз. Он быстро писал, решал ей уравнения математической физики, в которых она плохо соображала. А Арина смотрела через его плечо, как он решает. Она именно смотрела как, не вникая в суть, потому что ей очень нравилось, что большая рука с обветренными красными пальцами крепко держит тоненькую шариковую ручку, завязывает странные узлы, странные математические символы. И он оборачивается, блестит глазами, счастлив, что получилось красиво. Что там красивого? Как формулы могут быть красивыми? «Алло, гараж, ты слушаешь?»
«Да, стараюсь».
Димон пошел провожать Кузю. Они поссорились и подрались. Это видели Наталья Павловна с бриллиантом в пупке, ее собачка Милон Критонский.
«Митя?»
«Да-да, соседка Пилюгиных из другого подъезда. Квартира номер 18. У нее в пупке бриллиант, а собачку зовут Милон. А кто такой Милон Критонский, ты не помнишь?» Арина подумала немного. «Кажется, это из Дюма». «Из Дюма отца или из Дюма сына?»
«Я не помню».
«Соседку черт понес собачку выводить, на наше счастье. Она увидела, что двое дерутся, и дала дёру, постояла у ворот и пошла обратно к подъезду. Она, видишь ли, Родионовна, очень не любит, когда дерутся, и поэтому сначала выглянула из-за угла, чтобы убедиться, что больше не дерутся. Трупа тогда никакого не было, и навстречу ей никто не шел. Зато у детской площадки стояло такси. Дворник Хаким, которого охранники оставили дежурить, сказал, что около 12 машина такси заехала во двор и выехала с пассажиром, а около 3 заехала и уехала без всяких пассажиров. Девица утверждает, что на Кузе, когда он дрался с Димоном, была шапка и свалилась, когда Димон ему засветил. Кузя треух поднял и нахлобучил на голову. Но когда его нашли, он был без оного, и менты сказали, что удар по голове шапка как раз могла бы смягчить. А ее не было. Куда она делась? Как она потом к тебе попала? Кто ее забрал?»
«Кто?»
— ошарашенно спросила Арина. «Таксист», — прорал Хохлов. «Ее забрал таксист. Кузя сел в такси и снял треух, потому что там было тепло. Шапка осталась в такси, и из этого следует 2 возможных вывода. Или его убил таксист, или его убили где-то по дороге. Он вышел, его убили, а шапка осталась в машине. Ну, просто он ее забыл».
«Нет»,
— живо перебила Родионовна, которая примерно с Милона Критонского начала серьезно слушать. Ничего подобного. Шапку мы подобрали. У меня в квартире, да? Значит... Хохлов секунду подумал. Все правильно. Ее оставил тот тип, что к тебе вломился. Значит, это и есть убийца. Следовательно, это и есть таксист, потому что мы сейчас установили, что шапка могла остаться только в такси.
Да нет,
возразила Арина энергично. Он мог выйти из такси в ушанке, а потом его кто-то убил и забрал шапку. Такси и ушанка никак не связаны, Митя. То есть они могут быть связаны, а могут и не быть, понимаешь? Хохлов ручкой почесал в затылке. Крах версии номер один. Или не крах? Тебе нужно понять, из-за чего его могли убить. Если из-за денег, о которых он все время говорил, то из-за каких именно, которые у тебя украли, или нет? Хохлов вдруг вскочил, и многострадальное компьютерное кресло отлетело к стене и опрокинулось. Колеса завращались. Черт, 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 черт! Я же совсем забыл про эти деньги! Про какие именно деньги ты забыл? Про те, что у меня украли. Я же видел машину, на которой эта сволочь их увезла. Сволочь в шубе. А где ты ее видел? Да в комендатуре института я ее видел. Мне Никоненко сказал, что так оно и будет, и точно. Весь фасад института простреливается камерой, которая у солдатиков стоит. Институт-то наш глубоко научный, солдатики охраняют. Они мне и показали видеозапись той ночи, когда деньги тиснули и Кузю убили. И все подтвердилось, что Никоненко говорил. Стояла на шоссе машина, и в нее дамочка села с пакетом. И машина уехала. И заметь, дамочка села на пассажирское место, значит, в автомобиле водитель был. Ты помнишь, Игоря Никоненко? Арина пожала плечами. Помню. Он дружит с Пашей Степановым, который у нас супермаркеты строит. А ты дружишь с Пашей, потому что именно твоя контора рассчитывает для супермаркетов крыши. И заметь, назидательно сказал Хохлов, еще ни одна крыша, которую мы считали, ни на чьи головы не упала и не упадет. А все почему?
Почему?
Потому что я теорию прочности в институте изучал, пояснил Хохлов с удовольствием. Коэффициенты долбанные считал. С ума сходил, но считал. Вот ты, Родионовна, знаешь, чем отличается сталь марки 30 ХГСА от стали марки 12 Х18 Х10Т. Арина призналась, что не знает. «Вот так-то», — объявил Хохлов. «Нельзя тебе, Родионовна, голубка дряхлая моя, доверять строительство супермаркетов и крытых рынков. Я бы ни за что не доверил».
«Да и я и не берусь», — пробормотала совершенно уничтоженная такими его познаниями Родионовна, дряхлая голубка.
Хохлов походил по комнате и лег на диван. Свитер задрался, и опять стал виден голый волосатый живот. Она посмотрела и отвела глаза.
«Жрать хочу, не могу», — признался Хохлов.
«А ведь никто не кормит, никто не кормит!» После чего он некоторое время полежал молча. Родионовна подошла и присела у него в ногах.
«Мить, а Галя с мамой правда решили на тебя заявление в милицию писать?»
Конец третьей дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.